Понедельник, 11 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение» политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте, зрители и слушатели.
Некоторая статистика о, безусловно, важном событии прошлой недели. Дональд Трамп становится избранным президентом США, 47-м по счету, и делает это с разгромным счетом. 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис. В абсолютных цифрах 74 миллиона против 70. Но главное, Трамп получает столько же голосов, что и в 2020 году. А вот у демократов куда-то испарилось 15 миллионов сторонников. Что же случилось?
15 миллионов сторонников решили не голосовать за демократов, которые выродились и превратились из, пусть вялого и старого, но очень умного Байдена в очень хохочущую, весело, динамично, но не показавшую и имевшую огромный потенциал сначала, когда она вот заявилась, но не показавшую ничего такого серьезного и вменяемого Камалу Харрис. Никакой твердой линии. Понимаете, Трамп постоянно демонстрировал твердую линию, а тут постоянно какие-то такие колебания, которые сливались с атмосферными явлениями. И в итоге никто даже и не опознал Камалу Харрис как кандидата. Было ощущение, наверное, многих американцев, что Трамп состязается, там, не знаю, со знаменитым туманом из какого-нибудь романа Стивена Кинга, какого-нибудь туманом ужаса, да, или что-то еще такое, с какой-нибудь мглой, там, тогда безымянной. С каким-нибудь там Солярисом, какие-нибудь такие сердца в Атлантиде или что-нибудь такое, с чем-то таким неизвестным, неопознанным. Вот и все. Просто Трамп личность персонифицированная, плохой, хороший, там, злой, все одновременно, да, там, кто-то ненавидит, кто... А Камалу Харрис ее нельзя не любить, не ненавидеть. Ну, не в личном смысле, так, наверное, она женщина, я думаю, замечательная, там, обаятельная и так далее. Но в политическом смысле она как бы она оказалась на удивление безликой. Еще раз говорю, хотя многое было как бы за нее. Так умудриться проиграть, это, конечно, надо постараться.
Ну, вы на протяжении всей кампании, с того момента, как Харрис присоединилась в гонку, говорили о том, что в кампании Харрис есть все и все, кроме самой Харрис. Кроме того, вы также еще и говорили о том, что Джо Байден во многом симулирует свою условную деменцию, и сейчас эта теория довольно популярна в Соединенных Штатах. А тут все-таки какую игру ведет товарищ Байден?
Товарищ Байден, я думаю, ведет такую игру, что он хочет переложить, а он и те, кто стоит за ним, это американское глубинное государство, серьезное, да, хотят переложить всю ответственность за просто невероятный воз и маленькую тележку проблем на плечи Трампа, у которого по-любому только 4 года. И за эти 4 года Трамп либо сломается, ну, это вряд ли, либо наворотит еще больше всяких проблем. Но и поэтому они, наверное, решили, что вот сейчас, вот если вот сейчас вот избрать, допустим, Байдена или Харрис еще на 4 года, да, то проблемы-то не решатся, они будут только нарастать, разгрести их невозможно. Они просто взяли так и на блюечке с голубой каемочкой передали: вот тебе, Дональд Фредович, все, что мы тут наворотили, все куча говна, которые мы наложили, да, за это время. Мы заработали немало денег, и мы понимаем, что ты сейчас будешь расследовать там, когда вступишь в должность, и Трамп уже намекнул на это там, что будет там, как мы тоже с вами говорили всегда, да, первым делом Трамп будет сводить счеты.
Помните? Как минимум, Хантер Байден точно свое получит, судя по...
Хантер тому, лично ему ничего не делал, наверное, только оскорблял где-нибудь там. А вот Джо Байден может получить, Хантер Байден может получить. Прокуроры, которые заводили эти дела про порнозвезд, могут получить. Все могут получить, всем сестрам будет роздано по таким зверским серьгам, понимаете, огромным таким, в трампистском таком стиле. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас вообще веселуха такая будет, поэтому смотрим и наслаждаемся. Если, конечно, это слово подходит к миру, в котором убивают детей, убивают людей, в котором ради интересов глобального капитализма и его там повышения или понижения ставок развязаны как минимум две кровопролитные войны чудовищные, понимаете? Ну, в общем, Смотрим, наблюдаем, пытаемся понять. Тем более, что мы обладаем уникальной методологией понимания происходящего. Мы знаем, что все, кто участвует в этой драме, все злодеи. Все абсолютно. Гамлета там нет. Там все Клавдии, все убийцы, все зарабатывают деньги на убийстве. Вот это все глобальный капитализм, он весь преступный. Вот исходя из этой очень важной методологической базисной предпосылки, мы и ясно понимаем мотивы действующих лиц, можем предсказать их дальнейшие действия. Их действия будут продиктованы мотивами наживы, гордыни, желание ловить рыбку в мутной воде, желание устраивать карьеру и желание в любом случае быть на плаву.
Но вот это было, есть и будет, здесь это ничего просто. Нового.
Да, и поэтому, ну, просто не надо придавать им какие-то иные дополнительные функции, которые мешают пониманию происходящего, что якобы кто-то хочет там чего-то хорошего, остановить войну. Они хотят остановить войну, только если это принесет им прибыли. А если им принесет прибыли разжигание войны, они разжигают войны. Понимаете? И так далее. Это чисто меркантильные слуги сатаны. Поэтому из этой, еще раз говорю, очень важной методологической предпосылки мы прекрасненько анализируем все происходящее и редко ошибаемся, заметьте.
Ну, здесь, да, попадание в яблочко произошло по многим показателям. Да. Я как человек, который общался с вами на протяжении 2 лет, просто это все верифицирую и подтверждаю.
Да. Единственное, когда Харрис заявилась, я видел растерянность некоторую в рядах Трампа. Растерянность. Еще раз говорю, ход был хороший, но просто они, демократы, настолько тупо этот ход спустили в унитаз политический, что я, честно говоря, хотел бы вслед за знаменитым Милюковым, который в Государственной Думе в ноябре 2016 года спросил по примеру такому же поводу, что это глупость или предательство. Ответ на этот вопрос мы когда-нибудь получим.
Что ж, в Америке наверняка
скорее всего глупость. Я так думаю, что скорее всего глупость. Хотя и предательство тоже не исключаю.
Но перейдем к вопросам войны и мира. Как только стало известно, что Трамп набирает такие большие показатели, именно голоса выборщиков, тут же началась очередь из лидеров других стран, которые звонили ему и поздравляли. Первым был президент Сальвадора, как один из ближайших соседей, но и тут же в первую, мне кажется, даже пятерку попал президент Украины Владимир Зеленский. И все это
официально... Не президент, только я возражаю. Он не президент, его президентские полномочия закончились.
Исполняющий обязанности президента.
Я скажу так, первый консул Украины.
Хорошо, пусть будет так. Но при этом вокруг Путина какая-то появилась атмосфера тумана. С одной стороны, нас Вашингтон-Пост убеждает, что Трамп говорил с Путиным по телефону буквально 6 ноября, но Кремль сегодня это начал отрицать.
7 ноября.
7, да.
7
но
ноября.
Точно мы знаем, что Владимир Путин поздравил Трампа с трибуны дискуссионной площадки в Алдай и сделал это, опять же, не напрямую, то есть с трибуны. И о чем нам это говорит?
Ну, смотрите, если такой разговор состоялся, то, значит, его вел Трамп, и, очевидно, рядом с ним стоял узкий круг его приближенных. Значит, утечка из этого, об этом разговоре могла быть либо из российских источников, либо из американских. Зачем американцы могли дать такую утечку фантастическую? Человек 6-7, наверное, вокруг Трампа могло стоять, если такой разговор был, да? Вокруг Владимира Путина мы тоже можем представить себе, кто там. Ушаков наверняка был рядом, там, значит, советник по международным вопросам. Песков, наверное, может быть, хотя я не уверен.
Может, Лаврова вызвали, да, со Смоленской площади?
Лавров, может быть, да, был. Значит, поэтому ищем, кто мог дать утечку в Вашингтон-Пост. Понятно, что случайной такая утечка быть не может. Такая утечка дается специально. Поэтому у нас возникает вопрос. Либо это утечка, либо это не утечка. Если это утечка, тогда у нас вопрос, зачем эту утечку сделали. Она сделана затем, эта утечка, что, если она на самом деле такая, показать, что инициативу Трамп держит в своих руках, инициативу сдерживает обещание, потому что ведь это же не 7 ноября появилась новость, а вот буквально сегодня, то есть 11-го, когда 11-е сегодня, да?
Сегодня
11 ноября, да, по-моему, день смерти Брежнева, кстати, 11
ноября. День милиции, день смерти Брежнева, 10-е.
А, день милиции, да, характерно, да. Значит, они 7-го, они сразу же. То есть почему? Потому что ведь Трампа стали троллить. говорить, вот Трамп, ты избрался, и ты сразу же обещал, что в первые 24 часа ты, мол, переговоришь с Путиным. 24 часа как раз истекали 7 ноября, потому что 6-го Трамп, значит, были выборы, 7-го окончательно было ясно, что он победитель, но смотрите, 7-го об этом разговоре объявлено не было, 8-го не было, 9-го не было, 10-го не было, поэтому я лично полагаю, что разговора вообще не было. Что, ну, просто для того, чтобы сказать, что Трамп пацан и типа держит слово пацана, сказал, сделал, да, 24 часа, вот так вот придумали. А теперь пойди, опровергай, правда, неправда. Обратишься в Белый дом, там сделают козью морду, скажут, мы не комментируем, мы, мол, комментариев не даем. Там в Москву Песков говорит, не было такого разговора, и все говорят, ага, понятно, ну ясно не было, что же Вашингтон Пост-то врать не будет, наверняка было, что-то скрывают, хотя, на мой взгляд, Пескову врать нету ни малейшего резона. Потому что если такой разговор был по инициативе Трампа, то наоборот, как бы типа Трамп дозванивался до Путина, понимаете ли, там, да, вот сейчас Макрон хотел, заказал разговор с Путиным, тут такая новость была, да?
Да и Шольц анонсировал, российский... что скоро...
Да, российская, представляете, как в советское время, я помню, мы приходили, вот я там был в лагере студенческом, и родителям звонил, значит, я должен был прийти на местное там почтовое отделение, заказать телефонный разговор, межгород это называлось, да, и мне девушка говорила, в кабинку такую, пройдите, там Шевченко. Я должен был идти в кабинку, иногда ждать достаточно долго, иногда там через 2-3 часа разговор. Вот они тоже, такая же у них ситуация, бедняги. С другой стороны, ну, так интересная жизнь. Короче, Макрону отказали, потому что ему сказали, никаких журналистов, ничего такого быть не должно. И о чем нам это все говорит? Нам это говорит все о том, что сейчас у этих, значит, западных элит есть такое некое состязание. Они хотят выступить в роли тех, кто хотел мир. Тот, того, который не стрелял, как в песне Высоцкого, да, вот. Мы хотели мира. И уже Москва выбирает, кому оказывать такую вот услугу, кому эту лавровую, значит, такую веточку там вот. Он нам позвонил передавать. Трамп заявил, позвонил. Может быть, да, может быть, нет. Но в любом случае Путин-то как раз тут в выигрышной позиции, потому что до него дозваниваются, с ним хотят все поговорить, а не он типа звонил, 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 Трамп трубку не снял. Нет, это не так.
И снова
то, что поздравил, я, кстати, не считаю, что это было поздравление, это, знаете ли, поздравление на таком уровне, это когда лично...
Там было много дифирамбов, он говорил, например, о покушении на Трампа и говорил, что там классный мужик, да, достойно себя показал, разве это не поздравление, это просто вот...
Ну, с тем, что он классный мужик, честно говоря, да, Трамп классный мужик, достойно себя показал. Но поздравлять как-то президента государства, которое против твоей страны ввело такую кучу санкций и поставляет оружие, в том числе дальнобойное, той стране, с которой ты ведешь объявленную специальную военную операцию, то это как-то странно было бы, понимаете? Ну, честно говоря, странновато, как если бы там Хо Ши Мин поздравил бы Никсона с избранием, допустим. Никсон же тоже был такой, ого-го, какой мужик.
Но США все-таки на территории Вьетнама присутствовало настоящими, не прокси-войсками.
Американцы тоже присутствуют на территории Вьетнама. В смысле, на территории Украины.
Украина – это независимое суверенное
государство. Но советниками точно присутствуют. Да я вообще не верю ни в какую конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. Я считаю, там полное взаимопонимание, полное взаимодействие. И кто как, всякий, кто как может, тот и решает в этой ситуации свои задачи. Просто американцы умеют их решать, а наши не умеют. Нашим сказали в 22-м году, берите Украину столько, сколько сможете. Берите суверенитета Украины столько, сколько возьмете. Как Ельцин, помните, все время сказал, да? Вот и американцы также сказали. И выяснилось, что вот могут взять вот так вот, как вот сейчас, вот линия фронта. А вовсе там не Киев, не Поднепру, там, не Одесса, Николаев, Херсон. Это все вот как бы нет. Не удалось Медведчука посадить. А американцы сказали, ну извините, мы вам дали карт-бланш полный, как говорится.
Слушайте, это вы сами американцы предупреждали на протяжении двух месяцев о том, что Россия
накапливает войска. Это они вам рассказывали, что предупреждали. Их цель, а у них цель была какая? Разорвать долговременные экономические связи России и Европейского Союза, прежде в первую очередь
Германии. В итоге они отправили Россию в Китай, в китайские щупальца, и все. Они хуже только себе сделали.
Китайские щупальца – это американские инвестиции, это не одно и то же. Китайская экономика – это экономика, которая держится на американских двух почти триллионах, инвестированных туда. На том, что Илон Маск обсуждает с Си Цзиньпином, как туда перенести свои заводы Тесла. Он же не газ хочет гнать из Америки в Китай, понимаете? Он хочет туда заводы свои перенести. То есть Россия, поставляя в Китай сырье, газ, лес и так далее, на самом деле поставляет его американской экономике, которая размещена на территории Китайской Народной Республики. Китай – это часть не суверенной экономики, это часть глобального экономического пространства. Китай – это очень мощный партнер Соединенных Штатов Америки, именно партнер. Партнером России просто язык не поворачивается назвать, потому что это совершенно разные технологические уклады Китая и России. Кто не верит, съедете там Хабаровск, Благовещенск, Благовещенск особенно, посмотрите, вот символ. На том берегу город Хайхэ, понимаете, который еще 30 лет назад был там такой полудеревней, сейчас там небоскребы, по-моему, 6 или 7 миллионов, если не 12 проживает население. На этом берегу Благовещенск на Амуре, где моя мама родилась когда-то давно, который, ну, такой неплохой город, ну, в общем, он никак не вырос, а даже уменьшился за это время. Предприятий там точно стало меньше всяких, как и в военных частей. Поэтому зато увеличились земли, на которых выращивают сою в окрестностях Благовещенска. Сою, конечно, которую в Китай будут экспортировать. Поэтому, да, экономические связи очень сильно увеличились с Китаем, безусловно. Просто Китай для Китая это несущественно. Вообще не так важно. А вот связи, потому что Россия все равно не может заместить то, что у нее было с Западом, когда все деньги, 300 миллиардов российских денег были размещены на Западе, которые заморожены. Правда ведь, Никита? 300 миллиардов. Ничего подобного с Китаем не было и быть не может. Просто, априори. Во-первых, потому что китайцы сейчас ограничивают банковскую коммуникацию с Россией, чтобы не попасть под санкции. И вообще всяческие экономические коммуникации. А китайцы говорят, вот на газ санкций нет. А на газ санкций нет, поэтому, пожалуйста, газ – сила Сибири, да.
Ну, куда сейчас это ведут какие-нибудь новые санкции, и Китай тоже отвернется?
Нет, не ведут, потому что в Китае работают успешно, прибыльно американские огромные деньги. Американцы против самих себя санкции вводить не будут. Они очень умно действуют. Они как бы выстраивают такой барьер, там вот микросхемы нельзя, там чипы нельзя. Что-то еще нельзя. А на газ санкций нет. Газ продавайте в Китай, пожалуйста. Ну, за какую цену? Ну, за какую договоритесь. Ах, у вас не получается за мировую цену, по которой вы продавали в Германию? Получается за гораздо более низкую, да с отсроченными платежами? Ну, извините, ну, такая конъюнктура, мол. Поэтому о каких таких объятиях, которые угрожают Западу, идет речь? Китай – это и есть Запад. Только, ну, точнее так, та часть Китая, которая является экономической частью и частью мировой экономики, она очень четко как бы контролируется китайским государством, таким уникальным, да, государством цивилизации. Это Запад. Поэтому сырье России поставляет, поставляя в Китай, поставляет на Запад. Еще раз. Но по другим ценам, чем раньше поставляла. Интересный результат. Интересный.
Только ничего в России это возможно, поставляя...
Боятся ли этого американцы?
Отправлять их на
Запад? Нет, не боятся, им это выгодно, потому что раньше они покупали это все дорого, а теперь дешево покупают.
Продолжим наш разговор. Напомню, политик-журналист Максим Шевченко у нас в гостях. Есть темы, которые просят у нас зрители и слушатели. Прям много-много-много просьб. Но прежде чем мы к ней перейдем, я попрошу тоже у вас в ответ одну просьбу. Поставить нам лайк и подписаться на канал, если вы это еще не успели, на канал «Живой гвоздь».
В смысле, я должен это сделать? С удовольствием давайте. А как это сделать?
Легко. Просто нажмите на кнопочку «Подписаться».
Все, я сделал.
И точно
вы сделайте, дорогие зрители, пожалуйста.
Я призываю подписаться на канал «Макс атакует», телеграм-канал «Макс атакует», где все есть интересные анонсы выступлений Максима Шевченко, ну и персональный YouTube-канал Максима Шевченко. Тоже обязательно подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, чтобы знать о том, когда там выходят новые видео. Ну и кроме того, не забывайте, что есть у нас магазин «Дилетант.шоп», и сегодня я прошу обратить ваше внимание на книгу издательства Ивана Лимбаха, одно из моих любимых издательств и одна из моих любимых серий. Там посвященные воспоминаниям немцев о периоде Второй мировой войны. И сегодня вы можете найти на нашем сайте книгу «Слушай Германии» ради обращения 1940-1945 года известного писателя Томаса Манна, который он делал из эмиграции в Соединенных Штатах Америки к своему народу. И, кроме того, там есть некоторые ключевые тексты полемики 1945 года, связанные с отказом Томаса Манна возвращаться на родину. И, как сообщают нам в издательстве, подавляющее большинство текстов публикуются на русском языке впервые, так что не опустите. Но мы двигаемся дальше, как и обещал, тема, которую вот все просят разобраться, что же произошло в Амстердаме, где, я напомню, случилось следующее. После матча футбольных клубов Макаби и местного Аякса толпы людей гонялись за людьми, другими людьми европейского происхождения. Ой, европейского, господи, еврейского происхождения. И именно о преследовании евреев говорит о том, то, что нападали не только на фанатов, но у людей буквально спрашивали паспорта. Если видели синий паспорт Израиля, не знаю, сбрасывали в канал.
Потому что в Амстердаме много каналов. То есть, значит, не еврейского, а израильского государственной принадлежности. Не надо, Никита, заниматься демагогией. Никто за евреями, которых немало в Голландии, которые там уважением, живут непритесняемыми, никто не гонялся. Гонялись за израильскими гражданами, которые устроили беспорядок.
Все равно за 2 дня полиция сообщала о нападениях, но при этом ничего не предприняла. Неужели в полиции тоже сидят антисемиты, и они буквально саботировали вот эти события и привели к их...
Семиты – это палестинцы. Большинство ашкенази, которые являются гражданами Израиля, никакие не семиты. А это европейцы или потомки европейцев, славян, немцев, там, румын, которые в свое время приняли гию, то есть приняли иудаизм. Как правило, в позднем Средневековье, в начале Нового времени, по разным причинам. Поэтому какие-то семиты. Семиты – это как раз вот палестинцы – это семиты, сирийцы – семиты, многие ливанцы, ну, не все, кстати. Есть ливанцы, которые не семиты, которые являются потомки французов, например, там осевших. Но большинство семитов. А израильтяне, там семитов еще поискать надо, вот чистых семитов, которые, в смысле, имеют отношение к семитской расе, в том смысле, как, допустим, кто-то имеет отношение к ефетической расе или к хамитской расе. Хотя эти расовые деления тоже условная такая вещь, которая возникла в такую эпоху колониализма, когда людей как бы подверстывали под священное писание. Поэтому давайте говорить точно. Граждане другого государства, Израиль, которые почему-то вообразили, что имеют какие-то особые права в других частях света, плохо себя вели на матче, который их команда просрала с треском местному Аяксу.
Это надо отдельно.
Проиграть Аяксу – это не проблема. Проиграть Аяксу, в которой в свое время играли ого-го великие там Кроев там, и так далее, это может быть даже ничего страшного.
Более того, основатель Аякса евреи, ну, надо подчеркнуть.
Ну и что? Никто к евреям в Голландии плохо не относится. Евреи создали эту Голландию современную, сефарды. Сефарды, которые, когда Голландия была частью Испанской империи, переместились туда из Португалии, из Испании, часть сефардов. Величайший философ голландский и мирового уровня Барух Спиноза, которого изгнали из евреев, кстати, хотя он был сефардом португальским, за пантеизм Спинозу, за то, что он как бы не соответствовали его взгляды публичным, выражавшиеся монотеистическим строгим доктринам иудаизма, которые особенно строги вот в сефардском таком измерении, где нет этих хасидских вольностей всяких, понимаете, интересных таких, которые тоже подозревают многие в пантеизме. Поэтому там как раз с евреями никогда никаких проблем не было. Понимаете, даже во время войны голландцы спасали евреев там от нацистских преследований, и таких фактов было очень много. Поэтому говорит, что голландцы, либо там арабы, живущие в Голландии, либо там африканцы, живущие в Голландии, какие-то антисемиты, какая-то хрень просто. Вся эта история абсолютно постановка. Скорее всего, большинство этих болельщиков Маккаби – это военнослужащие Цахаль, то есть израильская армия. И мне это косвенно писавшие в личку мне израильтяне, обличавшие меня, там, подтвердили это, сказали, да, все молодые люди являются военнослужащими.
Нет, это логично, сейчас. У них мобилизация, у них
да,
все...
И вот их послали, и вот их, эту толпу молодых военнослужащих, послали в Голландию. С какой целью? На мой взгляд, это сделано было специально, это версия, я не говорю, что это так, это версия. Это было сделано специально под инаугурацию друга Нетаньяху, бывшего, правда говоря, друга, они поссорились в 2020 году, когда Нетаньяху предал Трампа и побежал Байдену присягать. Ну, неважно. Особые отношения есть. Значит, Трампа, и вот именно в этот день, когда, ну, не инаугурация, а его победа, вдруг еще как бы прогремел страшный антисемитизм в связи с тем, что бедных израильтян на них напали, там, какие-то таксисты это все организовывали. Вам не кажется, что какая-то чушь просто? Абсолютная чушь. Чушь, которая высосана из пальца и сознательно просто раздута до размеров такого пузыря, наполненного информационным говном, а потом этот пузырь сознательно лопнет. Поэтому, Никит, что мы с вами обсуждаем? Мы Нет. там не были. Мы с вами можем руководствоваться только тем, что пишут в социальных сетях одна либо другая сторона. Поэтому что нам терять на время на эту билиберду? Голландская полиция разберется, будем ей доверять.
Но в любом случае, концов. Это вы, такой интеллектуал, разделяете государство и национальность, народ.
А вы не разделяете, что ли, государство?
Ну ладно, многие, кто нас смотрит, но мне что-то подсказывает, что те, кто бил людей, они не разделяли. Для них евреи, израильтянин – это одно и то же.
Нет, вы очень сильно заблуждаетесь. В Израиле очень много евреев, которые поддерживают создание палестинского государства израильтянами. Которые считают, что Израиль ведет себя как нацистское государство. Была такая замечательная американская еврейка Хэди Эпштайн. Ее родители погибли в Холокосте. Сама Хэди была в Нюрнбергском трибунале молодой девушкой. Работала в комиссии по исследованию, по-моему, медицинских опытов, которые проводили нацисты в своих концлагерях. И в 40-е годы, 50-е, она такая романтическая поехала в Израиль, а потом уехала оттуда в 60-е, сказав, что не может жить в государстве, где проповедуют нацизм. И таких немало людей. И это потомки очень старых, настоящих еврейских родов, которых, кстати, мы можем отнести к семитам, более-менее, которые... как, допустим, американский журналист Стэнли Коэн, происходящий из семьи Коэнов, сама фамилия указывает на священническое происхождение, понимаете его, сефардское. То есть это как бы может быть семиты там, ну, с высокой долей вероятности. Но точно, как говорится, всех, кто критикует Израиль, записывать в антисемиты, это, мне кажется, ну, перебор. Просто это совершенно неверно.
Хорошо, тогда...
Это просто даже, могу сказать, это грязная ложь и измышление.
Последний
Потому вопрос. Потому что как раз Израиль окружен настоящими семитами. Он находится в центре семитского просто континента цивилизационного. Семиты живут везде там. В Египте, в Палестине, в Иордании, в Саудовской Аравии, в Ираке, в Сирии. Меньше всего семитов в самом Израиле.
Последний вопрос. Тогда те люди, которые прибегают к насилию по отношению к израильтянам, почему они это делают в Европе?
Ну,
почему
я не
они не возьмут билеты, не полетят в Газу, там, не знаю, возьмут руки ну, оружие не знаю,
а почему,
и не будут отстаивать свою правду
почему с оружием? Почему эти израильтяне прилетают в Амстердам и там устраивают...
Это болельщики, это обычные болельщики.
Ну,
вы посмотрите, это везде так.
Это, Никит, не будем с вами тратить время на обсуждение обычных или болельщиков, или специально... подготовленных, замаскированных под болельщиков военнослужащих, которым была поставлена специальная задача. Дело в том, что болельщики – это самая неинтересная тема – драки болельщиков. Кажется, в Амстердаме, в Голландии была эта знаменитая драка между англичанами, когда Манчестер, по-моему, Манчестер, кажется, потом, или кого-то из... или Ливерпуль, когда их там потом дисквалифицировали, помните, было это?
К сожалению,
болельщики постоянно дерутся. Болельщики вообще люди... на стадионе звереют, превращаются в скотов. Я просто ненавижу эти массовые зрелища и считаю, что это абсолютно дегуманизация человека. Интеллигентные, вежливые люди попадая на стадион, превращаются в каких-то орущих дебилов, которые потом уже соображают, ой, блин, что это мы творили там? Ну, мы отдыхали, скажут они там. Пиво пили, махали какими-то тряпками разноцветными и кричали на звание там какого-нибудь клуба, понимаете, который сегодня есть, а завтра нет. Завтра он разорился. Его там продали. Что это обсуждать, эту хрень? Болельщики – это просто никто в глобальном смысле. Это манипулируемая группа людей, которых согнали в некую такую толпу, и этой толпой управляют, направляя ее куда угодно. Все эти лидеры этих болельщических движений связаны со спецслужбами. Все
отрабатывают заказ.
Нет, это везде в мире так. Смотрите все эти фильмы английские про фанатов, например. Там есть очень хорошие фильмы.
Не, понятно, там есть осведомители в фанатской среде, но то, что они курируют спецслужбы...
А я думаю, что их используют.
Это уже какая-то наша специфика.
Нет, не только наша. Я уверен, что не только наша.
Ну ладно, мы уже тут какой-то футбольный клуб начали.
Поэтому, ну что мы обсуждаем? Ну, был прискорбный случай. Драться нехорошо. Давайте так скажем. Все. Какие бы ни были мотивы, драться нехорошо. Нехорошо выискивать людей и травить людей, исходя из их государственной или этнической принадлежности. Нехорошо. Но и бомбить, и убивать детей десятками тысяч в Газе или в Ливане тоже нехорошо. Вон фотографии, кадр разорванных детских тел. Бомбить палаточные лагеря нехорошо. Что мы обсуждаем? То, что болельщиков побили, или то, что бомбы бросали как раз именно в эти дни на палаточные лагеря, больницу в Газе разбомбили очередную, понимаете? Под палатками, что ли, у них Хамас скрывается, что они палатки бомбят?
Ну, по сути, это так и есть. Подземелье все знают коммуникации Хамас, которые они прорыли туннели.
Знают? Ну, тогда идите вперед в подземелье. Чего вы тогда целый год там возитесь, сионисты?
Они логично берегут своих людей,
сионистские нацисты, врага. Что вы целый год возитесь? Вы же за три дня обещали. Нетаньяху уже обещал за три дня, там, за неделю потом до декабря, до января 2024 года обещал все сделать. А вы сейчас, как говорится, понеся огромные потери, и репутационные, и человеческие потери, поставив Израиль под огонь, ракетный под огонь беспилотников, и конца края этому не будет, сделав так, что суда, направляющиеся в Израиль, тонут, вы, как говорится, вот это что? Вот это успех, что ли? Вот это хотите результат сказать? Поэтому, Никита, стыдно обсуждать на этом фоне какие-то драки болельщиков. Нехорошо. Мы это осуждаем. Давайте так. Мы осуждаем преследование людей по этническому, национальному, религиозному или даже государственному признаку. Я это решительно осуждаю. Уверен, как и вы.
На этом остановимся. Под вашими словами. Согласен. Но тогда переместимся в сам Израиль. Там произошло два события на фоне выборов президента США. Министр обороны, который все это время руководил операцией в Газе и в Ливане, Йоав Галланд, ушел в отставку. На его место пришел Исраэль Кац, который еще сразу же заявил о том, что движение Хизбалла побеждено. Но еще на этом фоне произошло другое событие. Катар попросил от лидеров Хамас покинуть Доху, убрать оттуда штаб-квартиру. И можем ли мы говорить, что это все
последовало? Мы знаем не из Катара, это мы знаем из израильских СМИ, между прочим.
Все, сам Катар об этом... Это все последствием избрания Трампа? Вот эти перестановки.
Катар об этом не заявлял официально. Об этом это все утки, вброшенные израильскими СМИ. Катар главный спонсор Хамас. Хамас, если получал откуда-то деньги, то получал их от Катара. И больше ни от кого, поверьте. Может, от американцев еще получал. Поэтому это есть главный как бы спонсор. Поэтому вот про покинуть Доху, это все как бы и Израиль, специалисты по информационной войне. Понимаете? А что касается... Потому что никакие арабские источники об этом не сообщают. И с какой-то стати Катар будет так прямо бежать впереди эшелона и заискивать перед кем, хотя Катар никак не зависит от США. Катар – это британский партнер, британский, а вовсе не американский. Это саудовцы должны, как говорится, перед американцами отчитываться, а Катар перед американцами ни в чем отчитываться не должен. А первый вопрос, почему Галланд ушел в отставку? Ну, что полный провал всего. Год прошел, даже больше года, а кроме того, что армия, которая не хотела никаких войн на самом деле, насколько мы знаем, в крови сидит по уши, и сам Галант в крови сидит по уши. Для Нетаньяху выхода нету, как бы оптимистичного. А с Нетаньяху какой спрос? Он уже старый, он уйдет там на пенсию, например. Ну, поэтому вот это вот все началось.
Может, на пенсию он и уйдет, но планету эту не покинет. А в случае чего его террористы могут достать на любой, в любом уголке земного шара.
Террористами вы кого называете? Пока единственный премьер-министр Израиля Ицхак Рабин был убит иудейским террористом, сионистом. Поэтому да, евреи могут его убить, Нетаньяху. Тут вы совершенно правы. Пока палестинцы вроде не убили ни одного премьер-министра или президента Израиля, а вот израильтяне убили нескольких.
Ловко вы переиграли, но я имел в виду любых противников господина Нетаньяху, в том числе из арабских и мусульманских стран, например, Иран. Иран все-таки ключевой игрок, и даже с приходом Дональда Трампа он наверняка не откажется.
Пока Иран ни разу не предпринимал никаких попыток убить Нетаньяху, единственное, Хизбалла какой-то беспилотник вроде послала в его дом, вроде послала, вроде не послала. Ну, в общем, так или иначе, ничего серьезного.
Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Опять же, призываю ставить лайки. Лайки – это топливо эфира, и они помогают нам как можно чаще проводить эти интересные беседы. Ну и, помимо прочего, не забывайте о подписках. Все, как это сделать, Максим Шевченко лично продемонстрировал. Так что не стесняйтесь.
Я желаю израильтянам, чтобы было такое правительство, которое подарит им мир. Мир для Израиля только один. Признание палестинского государства, признание за палестинцами права на Восточный Иерусалим, на Западный берег, ликвидация незаконных поселений, прекращение всей этой нацистской суетни вокруг этого всего, прекращение оправданий бесконечных преступлений, захвата чужой земли, колонизации, оправданий совершенно разными способами. Тем, что вы такие цивилизованные, а местные жители такие нет. Враньем тем, что там якобы была пустыня, а вот туда приехали, мол, ашкенази европейские и создали там цветущие сады. Ну и прочая всякая билиберда российская, то, что Бог даровал, то, что там было древнее государство Израиль. Это все чушь. Я хочу, чтобы у израильтян был мир. Мир это только одним способом достигается. Признанием палестинского государства. Я думаю, что американцы в любом случае этот вопрос поставят ребром. Трамп пойдет к этому вопросу, просто в отличие от демократов, у Трампа меньше влияние в палестинской среде. Хотя, смотрите-ка, он переговорил с Махмудом Аббасом сразу же. Правда ведь, да? Вот вы об этом почему-то не говорите. А Трамп переговорил с Махмудом Аббасом. И это, на мой взгляд, даже более серьезно, чем разговор с Зеленским или разговор гипотетически с Путиным. Это значит, что Трамп ищет и делает ставку на того, на палестинской стороне. То, что Махмуд Аббас сам старенький, но это администрация палестинской автономии. Да? Американцы же не изменяют себе. Вот когда-то на лужайке перед Белым домом были подписаны соглашения. Там с нами Кэмп Дэвид сначала было подписано между Израилем и Египтом. Да? Значит, потом были подписаны соглашения между Арафатом и Рабином. Там Арафат отравлен, Рабин убит сионистами. Значит, поэтому, ну вот американцы, они ведут к тому, что палестинское государство должно возникнуть по американской воле, потому что авторами той резолюции 47-го года о двух государствах были именно американцы, они ее продвигали, чисто формально.
СССР активно тоже участвовал, надо признать.
Ну, не то, что активно участвовал, а просто СССР не хотел разрушать глобальное партнерство, которое сложилось в годы Второй мировой войны. Плевать тогда, у Сталина было забот, кроме евреев, еще дофига внутри страны таких забот, что на этом фоне проблемы евреев там, понимаете, как-то мало кого интересовали, скажем прямо.
Ну, почему? Вот, у нас поэтому, же много евреев было. Это была заинтересованность, в том числе, чтобы
поэтому,
советские евреи.
Ну, советских людей, погибших в земле, было гораздо больше всех национальностей. Их никто не делил по национальностям. Русских, украинцев, евреев, казахов, таджиков, там, латышей, литовцев, эстонцев, белорусов, естественно, в земле легло бесконечное количество. А кто-то превратился в белых журавлей, как пел, значит, Марк Бернес там, на стихи Расула Гамзатова. Поэтому у Сталина были свои задачи. В Иране у Сталина были задачи сворачивать мировую революцию, перестать пугать Запад. Поэтому в Иране коммунистическая партия Туде была свернута. В Греции Сталин не поддержал коммунистов. Пошел на уступки американцам в деле создания Израиля. Это Трумэн был инициатором. Это Трумэн сказал, пора переселить 100 тысяч европейских евреев Ашкенази на подмандатную территорию Палестины, и типа вот национальный очаг должен возникнуть. Это Трумэн. Это его позиция. Поэтому не надо, это старая песенка, что Советский Союз создал Израиль, это полная ложь. Советский Союз просто подключался, тут играл вторым номером за американцами, которые перекраивали Британскую империю тотально везде в мире, под себя, перехватывая управление Саудовской Аравии, превращая подмандатную Палестину в Израиль. Но так или иначе, тогда американцы сказали, будет палестинское государство. И, кстати, не Израиль был причиной того, что оно не возникло, а подчинявшиеся еще тогда еще партнерские Лондону Иордания и Египет, которые сразу ударили в спину Исламскому комитету под руководством муфти Иерусалима Али Хусейни, арабскому комитету, извините, он так назывался, который представлял интересы палестинского народа. Они предали палестинцев эти государства, и, в общем, не позволили тогда возникнуть Палестине. Именно они оккупировали Газу, оккупировали Восточный берег, оккупировали Иерусалим, оккупировали много чего и разделили фактически с сионистами Палестину. Пришло время создать Палестину. Американцы, я думаю, будут создавать Палестину. Либо демократы, либо республиканцы. Это просто сразу решит многие вопросы. Вот кто создаст Палестину и сумеет усмирить радикальных сионистов, таких безумных фанатиков, нацистов, да, тот будет на долгие-долгие десятилетия управлять дискурсом Ближнего Востока. Если это сделают американцы, а кроме них это никто не может сделать, на мой взгляд. Европейцы бы хотели это сделать, но кто же им это позволит? Понимаете? Потому что Израиль – это часть Америки. Израиль – это полностью живет на американские деньги, воюет американским оружием. И это, в общем, часть Америки. Поэтому как Америка скажет, так Израиль и поступит. Поэтому...
Вы отказываете политической субъектности Израиля, однако.
Абсолютно. Да, по отношению к Америке отказываю, по отношению к Палестине, ого-го, какая политическая субъектность. По отношению к ООН политическая субъектность. А по отношению к реальным старшим партнерам с американцами стратегическое соглашение о военном сотрудничестве, о разведывательном сотрудничестве, с НАТО стратегическое соглашение. Вот, конечно, интересно. И при этом Израиль в России не считается недружественной страной. Стратегические соглашения с теми странами, которые в России считаются недружественными странами, из-за пребывания в которых просто людей в иноагенты запихивают там или да, а вот Израиль как бы не считается в России таковой. Ну, такие, как говорится, нюансы политического этого спектакля, который нам выдают за якобы мировую политику. Вот. Американцы будут создавать Палестину. Поэтому звонок Махмуда Аббаса это тоже очень важное событие было. Трампа звонок.
Хочется обратить внимание на события, которые происходят на территории России. И сейчас в социальных сетях активно обсуждают розыгрыш одного пранкера, убедившего российских учителей из Воронежской области сделать шапочки из фольги. Акцию назвал «Шлем Отечества», и якобы нужно было сделать эти шапочки из фольги, чтобы защититься от обучений стран НАТО. И уже есть даже официальная реакция образовательного ведомства Воронежской области. С одной стороны, педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность, и креативный подход к любой задаче, с другой, конечно,
разочаровал. Я не знаю, о чем вы говорите, это какая-то чушь, это как-то оскорбляет учителей, вот. А я сам происхожу из потомственной династии учителей, даже мой прадед еще до революции был учителем на Маконов Петр Кузьмич, значит, в Забайкальском войске, поэтому я не хочу обсуждать учителей, которые и без того живут тяжелой жизнью, получают гроши, которым сокращают финансирование, увеличивая число учеников в такой идиотической, юмористической манере. Какой-то дебил-пранкер издевается над замученными учителями, которые уже боятся даже своей тени, понимаете, за которыми 100 тысяч надзорных ведомств. Поэтому я так скажу, слава учителям, огромное спасибо вам, учителя, что вы учите наших детей, а этому пранкеру позор просто, что он, времени у него нету. Пусть он лучше сотрудников ФСБ, понимаете, пранкер, там пранками попробует, как говорится, рассмешить. Тут, как говорится, у него кишка тонка, его мгновенно за ушко да на солнышко. А над учителями и измываться. Это, знаете, самые похабные вот ученики в школе над какой-нибудь старушкой-учительницей возьмут, да начнут там измываться. Такие недоросли. Поэтому, ну что мы обсуждаем? Это стыдно. Стыдно выставлять наших учителей, которые герои просто, в этой ситуации либерального государства, которое измывается над учителями, они продолжают учить наших детей. В ноги я вам кланяюсь, учителя, какие бы шапочки вы ни одели. Это ваше полное право, учителя. А этому пранкеру и тем, кто это вбрасывает, позорище просто.
А позорище. Скажите тем, кто представляет другое мнение, другую фракцию, о том, что вполне все это заслужено, потому что учителя сами, участвуя, например, в избирательном процессе, как члены комиссии, сами помогали создавать эту систему, и пранк это только подчеркивает.
Слушайте, у меня дети учатся в школе, и я могу сказать, что этот избирательный процесс, это все полная хрень. Это вот от лени и от безделия на учителей баллоны катят. Этот избирательный процесс – это маленькая капелька в море, огромный, тяжелый и очень неблагодарной работы, потому что родители хамят, дисциплины никакой в школе нету, формы нету, зарплаты маленькие, классы в некоторых школах от А до Я, понимаете, и то по 30 человек, потому что эти миллиардеры, которые правят нашими городами, они любят так вольготно говорить там, многовато у вас что-то школ, давайте будем оптимизировать, будем собирать всех детей, свозить, вот так нам удобней, так им удобней. Поэтому, учителя, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Ну а то, что вас заставляет участвовать в жизни государства, ну что же, как говорится, на то и государственная школа. Поэтому не нам как над учителями измываться и высмеивать их в этих вопросах.
Да, сюжет, к сожалению, очень грустный. Но еще есть один грустный сюжет. Сегодня правозащитники из команды «Против пыток» со ссылкой на адвоката Александра Савина сообщают, что в отношении матери Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, которые являются критиками Рамзана Кадырова, то есть в отношении Заримы Мусаева, возбуждено еще новое уголовное дело.
Зарима Мусаева, что я должен сказать по этому поводу? Если это так, то это плохо.
Но вот почему продолжается пытка старой женщины?
Я не знаю, продолжается или нет. У нас есть один источник. Вы позвонили, допустим, в Чечню, спросили у пресс-секретаря там, в СИН Чечни, там продолжается или не продолжается. У нас есть один источник, и мы этот источник обсуждаем.
То есть на данный
это
момент...
Это плохо. Если на самом деле ее там мучают, это очень плохо. Не мучайте, пожалуйста, ее. Обращаюсь к Рамзану Кадырову. Рамзан Ахмадович, посмотрите, пожалуйста, чтобы не мучили уже не молодую женщину.
То есть вы еще и вообще
лучше, чтобы ее освободили. Лучше, чтобы Зарему Мусаеву освободили. Очень прошу, лично я.
Максим Шевченко, обращение к Рамзану Кадырову. Последний, наверное, сегодня сюжет, на который вы обратили внимание, я как-то его пропустил. Указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского. Указ президента подписан аж за 2 года до даты. Я напомню, Жириновский родился 26 апреля 1946 года. И правильно я понимаю, что вы объясняете этот указ тем, что он плоть от плоти, выходец из органов определенных, и даже это идет больше чествование не самого Жириновского, сколько самого успешного политического внедрения в истории спецслужб.
Ну и плюс к этому, как я понял, в 26-м году будут выборы в Государственную Думу, если мне память не изменяет, да? То есть как раз еще и под выборы дополнительная, как бы издыхающая ЛДПР без Жириновского дополнить на государственном уровне, а официально оправдать государственную поддержку этой партии.
А зачем она нужна?
Партия нужна, она потому что безликая. Она прослойка, потому что сама «Единая Россия» не способна участвовать в дискуссии даже с таким слабым и вымирающим левым флангом, который сейчас есть, на котором там самый главный спикер, это находящийся под условным сроком Платошкин Николай Николаевич, понимаете, который там, ну, прямо скажем, интересные такие, спорные, но интересные записывает видео. А все остальное, это, конечно, ни в коей мере не угрожает. Но даже с этим, как бы безмолвным, безропотным, показавшим свои сточенные зубы на московских выборах левым флангом, один на один партия власти боится оставаться. Ей нужна прокладка такая в виде ЛДПР, которые брали бы на себя всю энергию антикоммунизма и антисоциализма. Но ЛДПР в нынешнем виде не существует. они не способны это ничего делать. Поэтому им хотят дать виртуального Жириновского и оправдать государственное финансирование этого виртуального Жириновского, который уже был опробован на Петербургском экономическом форуме, где там был якобы искусственный интеллект, а на самом деле просто 3D-изображение. Владимир Вольфович там, присущей ему манере, как бы всех там троллило. И, в общем, как говорится, было хитом, главным событием этого форума.
А может, проще ликвидировать ЛДПР? Зачем эти нахлебники, которые столько денег из бюджета
жрут? Кому проще?
Кремлю, администрация президента, управление внутренней политики.
Гораздо, гораздо сложнее ликвидировать партию, которая единственная
партия...
Слить ее
с кем-то. Новые люди, например.
Единственная, единственная партия современной России, которая была создана еще в советское время. Комитетом государственной безопасности, о чем сам Владимир Вольфович неоднократно намекал или прямо говорил. В 90-м году она была зарегистрирована, если мне память не изменяет, понимаете? И это единственное, ЛДПР, это единственное, что на самом деле является по-настоящему политической преемственностью по отношению к советской эпохе. Поэтому такого своего рода талисманчик ЛДПР.
Или место желто... для пенсии, например, кого-нибудь отправить.
Желто-голубой, туда. Желто-голубой, простите за это сочетание цветов, талисман.
Желто-голубой талисман, вот так вот описывается ЛДПР устами Максима Шевченко. Запомним, запомним, будем иногда применять. К сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Я напомню, что это было особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Тут некоторые коллеги из нашего чата обвиняют меня в исламофобии. Я хотел подчеркнуть, что я родился в многоконфессиональной
я
семье,
могу сказать,
где есть и мусульмане в том числе.
Никита, не надо оправдываться. Вы не исламофоб, вы журналист, прекрасный журналист. Поэтому давайте, вы даже не обращайте внимания на это.
Ну, я на главный принцип.
Никогда не оправдывайтесь. Что? Никогда не оправдывайтесь. Вашу позицию мы и так знаем. Вы никакого народа, никакой религии не фоб. Вы озвучиваете те острые, интересные, важные вопросы, которые позволяют двигаться вперед дискуссии и дают рейтинг. И это правильная позиция с точки зрения технологии журналистики.
Что ж, это очень лестно слышать от вас. И спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо Максиму Шевченко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.